Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Единым духом». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с председателем общества во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги прихода храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами Гавриловой Ольгой Владимировной. О прошедших в этом году в Москве 16-х Ольгинских чтениях «Духовное наследие равноапостольной великой княгини Ольги». Здравствуйте, дорогая Ольга Владимировна.
Здравствуйте, дорогие слушатели и Надежда.
Ольга Владимировна, у нас традиционно каждый год вы для нас освещаете очень важное событие, которое происходит в нашей столице, но касается, в общем, всей православной церкви, потому что прошли 16-е Ольгинские чтения, которые многолетними действительно трудами вашего общества во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги, опять же, трудами прихода храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами и Международной общественной организации «Союз православных женщин», вы организовываете каждый год вот эти чтения, почитая и напоминая, и углубляясь в это бесконечное духовное наследие великой княгини Ольги. Это настолько глобальная тема, вместить очень это даже трудно, и радует, что уже 16 лет происходит это событие, и это неисчерпаемый источник благодатный и душеполезный, и необходимый для понимания истории, и для формирования и возможности сформулировать духовные смыслы, необходимые для сегодняшнего дня очень сложного. Все возглавляло это действо, это событие грандиозное, как всегда, настоятель храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, протоиерей Константин Татаринцев, наш тоже любимый, уважаемый пастырь. Я посмотрела доклады, вникла немного, хоть немного в эти темы, и потому что очень часто есть доклады, которые посвящаются юбилеям историческим, вы об этом тоже скажете. И была потрясена, что действительно многообразие неисчерпаемости духовного наследия, потому что все эти лучи все равно сходятся к великой княгине Ольге. Поэтому мы начнем с того, как проходили эти чтения. Я знаю, что на очень высоком и научном уровне, и представительском, кто поприветствовал, кто одобряет, благословляет это мероприятие. И потом будет очень важно рассказать о том, кто зачитывал доклады, какими профессиями и званиями, не только званиями, а видами деятельности отмечены эти люди. И, конечно, дальше мы будем потихоньку разбирать темы, которые обсуждались на этих чтениях. Вот теперь слово вам.
Ну, начну я, наверное, с приветствий, которые мы получили на Ольгинских чтениях. Первое наше приветствие. Мы очень рады, что мы дружим с митрополитом Тихоном Шевкуновым. Митрополит Псковский и Порховский. Псковщина – это родина святой княгини Ольги. И как-то я вспомнила его слова, митрополита Тихона, о Великой Ольге и о Псковской земле. Он сказал коротко и ясно: «Святая Русь началась отсюда». То есть с Псковской земли, где родилась Великая Ольга, на берегу реки Великой, недалеко от Пскова, вот оттуда уже началась Святая Русь. Давным-давно, может быть, еще задолго до крещения Руси.
И у самого митрополита, отца Тихона, личное духовное становление происходило в Псково-Печерском монастыре под духовным водительством нашего великого всероссийского старца Иоанна Крестьянкина, о канонизации которого вопрос стоит вот в ближайшее время. Поэтому у него особое отношение. Сейчас он является управляющим всей Псковской епархии. Поэтому это для него особо важное и событие, и такая покровительница, святая великая княгиня Ольга.
Можно немножечко зачитать?
Конечно.
Из его приветствия нашим чтением. «Продолжая тысячелетнюю традицию почитания великой княгини Ольги и ее внука, великого князя Владимира, вы насыщаете ее новым содержанием и тем самым осмысливаете, как единый неразрывный процесс, далекие события середины X-XI века и то, что происходит сейчас. Это придает особое личностное восприятие истории нашей государственности, нашего народа, которая вся разворачивалась под знаком равноапостольной Двоицы и ее святых потомков, как кровных, так и духовных, благодарных князей и княгинь, святителей и праведников, преподобных монахов и благоверных князей, монахинь, благочестивых мирян, что позволяет и нам осознавать себя их последователями и сродниками. Сегодня мы очень нуждаемся в их помощи и заступничестве». Это маленький отрывок, который говорит обо всем. Вот эти мысли проходят через все наши ольгинские чтения, начиная с первой вот до шестнадцатых. Действительно, мы чувствуем себя ее детьми, великой Ольги, ее потомками. И кто бы здесь в России ни жил, если о великой Ольге хоть немножечко знают, это всегда очень отрадно. К сожалению, не всегда в приходах даже православные прихожане знают о великой Ольге. Ну, бабушка князя Владимира, я чуть не плакала, когда мне одна женщина так сказала. Ну, вроде бабушка князя Владимира, вот так. А с великой Ольги началась Святая Русь. Если бы не она, если бы она не подготовила Русь к крещению, неизвестно, получилось бы крещение великого князя Владимира Святой Руси. Призыв княжеский креститься в Днепре, неизвестно, откликнулся бы в народе или нет, если бы он не был просвещен великой Ольгой. Она прошла от Киева до Витебска, через Псков, воздвигала кресты и храмы, от которых происходили многие знамения и чудеса. И вот благодаря этому просвещению ее мечта, конечно, при ее жизни не сбылась, наверное, крещение Руси она наверняка хотела. И очень ей было непросто среди своего окружения, если оно было в основном языческое. Но она подготовила Русь к крещению, и это сработало во времена князя Владимира. Вот плоды как раз были именно при князе Владимире, при ее внуке.
Да, и вот ведь и крещение самой княгини Ольги Великой считается как первым малым крещением, собственно, вот как отправной точкой. Осмыслить это необходимо. Значимость столь велика, что просто это необходимо, чтобы мы понимали. И спасибо хотя бы даже на уровне пусть бабушки, как говорится, но все-таки необходимо глубочайшее погружение в эту тему, потому что, как вы неоднократно говорили, у нее помимо личного примера уже потом благочестивой жизни во Христе и как матери, и как вот опять же бабушки, хранительница очага и воспитание детей и внуков, но тем не менее это государственный деятель крупного масштаба, который начал первые реформы государственные такого масштаба, которые не всякий правитель мужчина мог бы. И плюс самое главное вот духовная направленность и понимание, и вот этот выбор, который определил вообще существование России как православного государства.
Конечно,
до
конечно.
Страшного суда.
Страшного суда, да. Она указала нам путь в Царствие Небесное. Путь указала всему народу к счастью, потому что счастье во Христе, без Христа жизнь бессмысленна, без православия и воскресения она совершенно ничего не значит. И поэтому самое главное, она нам оставила в наследство. А уже дальше выбор человека.
Да, и мало того, мы находимся внутри православия, то есть истинной веры. А если бы не так, то тоже исторически было бы совершенно другое государство. А что сейчас происходит в западном мире? Даже без тех потрясений, которые были в нашей истории, мы видим, каким духовным ужасным последствиям их жизни сейчас весь Запад христианский, как теперь говорят, постхристианский, пришел в результате. Поэтому слава Богу и спасибо великой княгине Ольге, что мы в православии.
Да, следующее приветствие было из отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Мы общественная организация, а все общественные организации объединились сейчас под руководством отдела по взаимоотношениям церкви и обществом. Отдел по взаимодействию церкви с обществом и управление по работе с общественными организациями возглавляет протоиерей Дмитрий Рощин. Мы с ним постоянно в контакте. Он собирает все общественные организации, которые готовы и хотят сотрудничать и помогать Православной Церкви, нашему Отечеству по просвещению, восстановлению православия на Руси. И от него получили приветствие, потому что время отпускное, он обычно к нам приезжает сам лично. А в этом году получилось так, что совпало с его отпуском. И вот тоже, наверное, хочу процитировать цитату из его прекрасного к нам приветствия, всегда глубокое, всегда со смыслом. «Уверен, что та работа, которая ведется в рамках ежегодных ольгинских чтений, является еще одним кирпичиком в общем деле формирования и становления духовных ценностей нашего государства». В связи с этим особо хочу отметить труды организаторов конференции, которые, несмотря на все испытания, продолжают многолетнюю традицию проведения чтений, посвященных увековечению памяти и наследия святой равноапостольной великой княгини Ольги. Нам, конечно, очень приятно, что наш труд скромный высоко оценивается вот на таком уровне. Важно помнить, что время, в которое выпало жить княгине Ольге, это продолжаю цитату, и те вызовы, с которыми ей пришлось столкнуться, во многом схожи с сегодняшними. Именно поэтому наследие ее великой жизни, центром которой являлись мир, справедливость и любовь, так важны для понимания нынешней ситуации.
Прекрасные слова, очень важные. Вы зачитали обращение, а теперь мы поподробнее перейдем к докладам, но сначала хотел, чтобы вы сказали, какими людьми, с каким, так сказать, профессиональным статусом были представлены эти, так сказать, делегаты, докладчики на вашей конференции.
Перечисляю. Малета Елена Ивановна, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН. Город Москва. Болотин Леонид Евгеньевич, историк, публицист, общественный деятель, главный редактор журнала «Царь Колокол». Игуменья София Прощаева, настоятельница Ольгинского женского монастыря в Тверской и Кашинской епархии, это Волга-Верховье, где начинается наша великая река Волга. И имя Волга у нас исследователи, даже многие проводили параллель, лингвистическую такую параллель. Волга, Олга, Вольга, Ольга. И это все, конечно, русские названия.
И это вот мне очень дорого было то, что матушка София, она стала постоянным вашим гостем и докладчиком, потому что вот такая связь духовная с жизнью монастыря, который посвящен великой княгине Ольге, это очень много значит. Это такое подспорье и такой фундамент необходимый. Так что будет очень интересно, что говорила матушка София. Вот монашеством представленные ваши докладчики, вот мне очень запомнилось то, что присутствовал игумен Алексей, который говорил о связях Афона и Святой Руси. Тоже его раньше, по-моему, не было.
Он у нас периодически выступал, но вот эта тема впервые, потому что он на Афоне был 20 лет. И у него огромный опыт и сихазма, конечно, и духовной жизни на Афоне. И он как раз вот эту тему, которую он дал в этом году, «Святая гора Афон и Святая Русь», эта связь просто теснейшая, потому что монахи, которые имели опыт афонской жизни, очень многие создавали монастыри в России и приносили вот этот вот опыт и сихазма, умные молитвы Иисусовой во все наши русские монастыри.
Ну, можно начать с самого главного и первого представителя, конечно, преподобного Антония, который основал Киево-Печерскую лавру. И вот все события, почему еще так важно сейчас, это особенно важно в таком историческом контексте, в котором мы находимся, вот при этих жутких военных событиях, которое происходит, и при том, что какое гонение идет на каноническую церковь Украины, которую мы все переживаем, а сейчас на наших глазах происходит отъем у канонической церкви, это сосредоточие, сердцевина вообще русского православия, Киево-Печерскую лавру, это все происходит сейчас буквально. И мало того, еще будем надеяться, что Бог не попустит, пытаются на Запад передать часть мощей, причем на что я обратила внимание, когда они перечисляли, кого хотят передать, то это как раз вот эти узловые духовно-исторические центры. То есть там подразумевалась мощь преподобного Феодосия II, то есть игумена Киево-Печерской лавры, Нестора Летописца.
То есть... Но они очень хорошо, похоже, знают кого.
Конечно,
нужно,
конечно.
Изъять.
Это все для ревизионизма, для мистификации и переписывания истории. И, конечно, Илья Муромец, хотя там святые, которые лежат, но там и часть князей. Преподобные сами своим житием свидетельствуют о нашей неразрывной духовной триединой связи России, Украины, Белоруссии. Вот куда бьет враг рода человеческого, именно в самое сердце. Поэтому так важно, очень важен и вот этот доклад, и наши размышления на эту тему, наши молитвы, которые должны быть криком. Мы должны стучать в небо и не допустить вот такого надругательства. И очень надеемся, что Бог не попустит этим злодеянием совершиться до конца. То есть возмездие будет. Последнее слово останется за преподобными Киево-Печерскими.
А это без сомнения.
И опять же заступничество великой княгини Ольги, в том числе и воительницы.
Ну да, которая... она державная, она же руководила страной 20 лет, армией, дружиной своей. Поэтому, конечно, она очень хорошо понимала, что такое государственная власть и что такое государственные дела. Очень много реформ административных вела, поэтому...
И ей надо сейчас особенно молиться, за примирение братских народов, прекращение войны и победы православия, и чтобы остановилось это безумие гонения на каноническую церковь, и вообще, чтобы все равно была триединая Русь, как неразрывно Святая Троица.
Следующий у нас еще доклад был, очень интересная личность, Грот Лиди Павловна.
Это она, Швеция, да?
Да, она очень известна уже в наших кругах, и на Спасе выступала, и на разных конференциях она не ленится ездить по стране и прославлять Святую Русь. Удивительный человек, она кандидат исторических наук, прекрасно знает скандинавские языки, лингвистические все тонкости, и она категорически против современной исторической науки, ну, которая тянется вообще, наверное, уже с XIX века, что Великая Ольга как будто бы скандинавкой, произошло ее имя от имени Хельга. Говорит, ничего общего Ольга и Хельги не имеют абсолютно. А так как мы были на Псковщине, и там о ней везде и всюду, везде Ольгины слуды, Ольгины пороги, Ольгины кресты. То есть настолько эта земля пропитана именем Великой Ольги. И отец протоиерей Олег Теор, они тоже там исследования свои проводили, что она родилась в языческой русской семье под именем Прекраса. А потом Олег, дядя князя Игоря, дал ей свое имя, ну, как однокоренное, Олег и Ольга, Валентин и Валентина, Александр и Александра. И Великая Ольга, конечно, она была дочерью воеводы, и когда князь Игорь хотел переплыть реку Великую на другую сторону, это было невозможно сделать своими силами, потому что она настолько порожистая, что нужен знающий был человек. И вот отец Великой Ольги владел переправой, и она, конечно, на лодке подплыла. Вот эта замечательная, былинная, мне кажется, история, когда она его перевозила на другую сторону. И он в нее влюбился с первого взгляда, поскольку была красива, невероятно. И, оказывается, чистота ее души уже тогда, она по совести жила. Мы в Акафисте так поем. Она же отказала ему в связи. В языческом мире это было так элементарно. И она сказала, раз ты князь,
то веди себя по-княжески.
Да, Ты какой пример подашь своим подчиненным?
Так и вот, если еще немножко на этой теме остановиться, вот ваша замечательная докладчица Грот Лидия Павловна, ведь она говорила как раз о попытках фальсификации русской истории, а этих попыток о разных периодах их множество. Это настолько важно. Это только вот один пример, который нам демонстрирует, как у нас пытаются все победы похитить, так сказать, оболгать, так вот и с княгиней Ольгой. Поэтому необходимо эти исследования, особенно доклады вот таких людей, искренних, можно сказать, людей вроде как из другой страны, из западного мира, но человека искреннего, который хочет доказать правду.
Правду, да.
И, она... и вот вы на Спасе, еще мы к этому вернемся, вы выступали в день празднования великой княгини Ольги. И там говорилось о важности княжеского рода имени. Оно не менялось даже потом, когда уже принималось монашество, поскольку это было звание княжеское высокое в народе и в других странах. Эти люди были известны под такими именами, то они так и оставались исторически, хотя в крещении вот великая княгиня Ольга стала Еленой, как мы знаем. Так что эти тонкие нюансы с именами, они имеют и духовный смысл, и житейский, и такой государственный тоже.
Конечно, потому что Грот Лидия Павловна в этом году делала доклад об имени равноапостольного князя Владимира, потому что на Западе вбрасывают постоянно, что это совершенно не русское имя, а имя Вольдемар и Владимир одно и то же. Это совершенно разные вещи. И она замечательный тоже доклад на эту тему сделала. И очень такая борец за правду, мужественный борец за историческую правду.
Ну, пусть они там остаются своими Вольдемарами, а у нас князь Владимир владеть миром, как мы понимаем, происхождение этимологии этого имени.
Далее выступал Кириченко Олег Викторович, доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела русского народа Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая Российской академии наук. У него была тема «Пути формирования русской элиты. Воспитание церковности в дворянских семьях после Петровской России, 18-е, начало 20 века». Во многих семьях дворянства воспитывались глубоко православные люди. Вот он нам представлял несколько семей. То есть так вот огульно говорить, что они все отошли от Бога, конечно, говорить нельзя. Но, наверное, все-таки большинство из дворянских сословий и аристократии к 17-му году отошли от Бога. Монархистов осталось немного, и поэтому они не победили, наверное.
Ну, понимаете, эта тема, опять же, воспитание элит, одна из самых главных тем нынешнего дня, сегодняшнего. Об этом рассуждается многое на разных уровнях. Мы не можем это не заметить. Большой запрос в обществе. Что такое настоящая элита, которая является солью и сутью своего государства? Потому что то, что мы видим в нынешние дни и во что мы упираемся, и, как мы знаем, любые перемены, которые возможны, они всегда идут сверху. Они происходят, если уже предательство, то предательство элит. И тогда меняется строй государственный. Мы это пережили в 90-х годах. И так, собственно, было всегда. И сейчас вопрос о воспитании элит стоит очень остро. Мы знаем таких интересных очень представителей, я не буду сейчас называть даже, ну, которые, например, разбирают на примере той же Великобритании, как у них по сей день, и там столетиями выращивались элиты. Насколько это важно. Но там по другим принципам, можно сказать, с точки зрения христианства, беспринципности. Все средства хороши, когда касается интересов государства. Другое дело, у нас свой личный пример, история России, основанная на христианстве. И у нас примеров таких масса в истории, потрясающих, когда благородство, жертвенность, вот такие вещи, не какие-то там подлые ухищрения и всякие достаточно гнусные вещи для достижения своих целей, а настоящая элита, то есть избранники – лучшее, что есть в государстве. У нас и сейчас, вот этот доклад очень важен, может, нам удастся с автором связаться, об этом имело бы смысл сделать материал и послушать, и провести некие параллели. Конечно, отрыв во многом произошел тогда, когда дворяне перестали быть служивыми людьми. В этом смысле обрыв был исторически. Но потом все вернулось, с одной стороны. С другой стороны, вот это отступление, о котором вы говорите, от Бога, омерщвление, оно, конечно, коснулось многих слоев. И за это было большое наказание Божие в виде революции.
Да. Очень серьезное. Да, кровью залита была страна. Ну, Россия тысячи лет формировалась православием. Наверное, благородство именно отсюда. от святости. Цель жизни – святость. Идеология государства, которую принесла нам Великая Ольга, – святость. Поэтому вот ни в одном, наверное, государстве идеологии не было такой святости.
Ну, параллели приводят с тем, что идеалом у древнеизраильского народа была святость, и только вот у русского народа тоже. Но если вот смотреть тот же труд Илариона о законе благодати, он там сразу еще в то время делает разделение, объясняет, к чему, собственно, и привело потом настоящее разделение Западной Церкви от нашей Восточной. У него там четко определяется ветхозаветное учение, закон, когда он говорит о том, что иудеи, евреи, они оправдывались законом, а вот благодатью люди спасаются. И уже у него тогда впервые определилось вот это направление всей нашей земли до страшного суда, как избранничество Божие уже по благодати до конца времен, именно со всем народом, который здесь живет и будет жить. Вот это удивительно. Это, кстати, в первый импульс, откуда пошло вообще само понимание Святой Руси от него.
Подножие престола.
Да, Божия. Это мы сейчас сравним, вы заговорили об идеале, вот на Ветхом Завете примере, и что вливание мы позже, как бы пришли в 11-й час наш народ к христианству, крестился, к православию, но это те молодые меха, в которые была влита Божья благодать, как уже, вот к чему мы потом пришли, что Россия – это уже Третий Рим, а четвертому не бывать. Вы прослушали первую часть беседы с председателем общества во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги прихода храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами Гавриловой Ольгой Владимировной. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Богоразумия.